Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты.
Потом случается и плакать.
Я просто обожала раздваивать себя.
Следите мимо нас и простите нам наше счастье.
Счастливые семьи счастливы одинаково. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Программа «Книжный салон». Встречаемся в эту пятницу, читаем и обсуждаем.
Добрый вечер, с вами программа «Книжный салон» и я его ведущая Карина Савина. 3 октября исполняется 125 лет со дня рождения замечательного русского поэта Сергея Александровича Есенина. Как он рос, почему разделил судьбу своей страны, в чем было его одиночество, кого он по-настоящему любил? Об этом мы поговорим сегодня с главным библиотекарем исторической романовской библиотеки Анной Николаевной Ефимовой. К разговору приглашаем и вас, дорогие наши радиослушатели. Звоните нам по телефону 31 38 33, заказывайте свои любимые песни. Не песни, конечно же, заказывайте, а делитесь своими любимыми строчками есенинскими. Я уверена, что наверняка они у вас есть, и, может быть, даже со школы вы помните их. Анна Николаевна, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Рада вас приветствовать в нашем книжном салоне. Анна Николаевна, не знаю, ошибусь ли или нет, вот говорят, да, что у каждого свой Пушкин, но мне думается, что и у каждого свой Есенин. Вот Есенин ваш, он какой?
Ну, я бы сказала так, что Есенин для меня – это вот песня о родине, потому что еще в детстве, в далеком детстве, я была еще маленькой, совсем жила у бабушки в Пензенском крае. И вот так вот незаметно бабушка читала мне наизусть, она удивительно, не имея почти образования, знала наизусть и Есенина, и песни, конечно, которые воспринимались, есенинские, которые воспринимались как народные. И вот он так вот своим таким вот яркостью какой-то, красками в стихах, он вошел вот просто так спокойно и остался вот навсегда со мной, как вот такая любовь к родине, вот это чувство и чувство есенинской поэзии, вот они рядом в моем сердце.
Ну да, это, наверное, не случайно, потому что он невероятно чувствовал, да, вот природу, вот эту вот ширь полей, синь васильков, и мы благодаря ему тоже начинаем чувствовать точно так же, как он, да, и у нас отзывается вот это вот.
Да,
чувство, ощущение родины. А вы не поверите, но у нас уже есть звонок от наших радиослушателей. Спешат они, видимо, поделиться любимыми есенинскими строчками. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. С вами Валентина Ивановна.
Валентина Ивановна, очень приятно.
Я со школьных лет люблю Есенина. Всего 3 земных десятилетия отпустила судьба Сергею Есенину, но его светлая муза, его безграничная любовь к России пребудут с нами вовек. Гой ты, Русь моя родная, хаты в ризах образа, не видать конца и края, только синь сосет глаза. Как захужий богомолец, я смотрю твои поля, а у низеньких околиц звонно чахнут тополя. Пахнет яблоком и медом, по церквам твой кроткий спас, и гудит за горогодом на лугах веселый пляс. Побегу по мятой стёжке на приволь зелёных лёг, мне навстречу, как серёжки, прозвучит девичий смех. Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Спасибо вам за передачу.
Спасибо, чудесное прочтение. Очень рады, что вот так вот практически с самого начала передачи, как только мы обратились к вам, вы нас услышали и поделились красивыми строчками. Как раз мы об этом и хотели поговорить, об этой райской земле, в которой жил Сергей Александрович Есенин, да, Анна Николаевна?
Да, это вот как раз 1914 год, еще самое начало творческой биографии его. И позже он писал, что вообще вся лирика моя жива одной большой любовью, любовью к родине. Чувство родины – это основное в творчестве Есенина, и он может быть не самый великий, не самый гениальный поэт, но уж точно самый русский. Вот как музыка Чайковского самая русская, так и Есенин – это самый русский поэт. И вот слова «Русь», «Россия» в его стихах чаще всего, вообще у него не так много собственных имен, да, но вот «Русь» как такое близкое, материнское, одушевленное. Вот она всегда в стихах, и в названиях, и «Русь бесприютная», и «Русь уходящая», и «Русь советская», и, конечно, внутри стихов. Вот это невероятная его любовь к многоликой Руси, задумчивой, и нежной, и нищей, и веселой, исправляющей праздники, и «Русь царевна сонная». И он в 1916 году как бы предчувствует, уже предсказывает преображение России, но которое потом не очень его радовало, вот эта революционная качка.
Да, да, и которую он, уже видя эту агонию, да, своей стороны уже просто не мог ее остановить, и, ну, просто наблюдал и как-то сопереживал, наверное, тоже, и тоже чувствовал это. А вот если вспомнить детские годы Есенина, вот что его формировало, как он рос?
Ну, это Рязанщина, это, конечно, вот эти светлые просторы приукские прежде всего. Но из двух лет он воспитывается в семье деда и бабушки по материнской линии. Конечно, это старообрядчество, конечно, это уникальные знания дедом священного писания, очень духовных стихов, но плюс к тому еще и народные песни. Вот это вообще народная стихия такая, фольклорная. И, конечно, бабушка, и вот, как не вспомнить тут бабушкины сказки, «Опостылиются ласки, и садимся в два рядка слушать бабушкины сказки про Ивана-дурака, и сидим мы еле дышим, время к полночи идет». И тут мы вспоминаем Пушкина с его и бабушкой.
С его, да, и няней.
Да, и Пушкин, он был кумиром Есенина до конца жизни, и цилиндр-крылатку Есенин носил в память о Пушкине. Ну и дедушка научил его читать в 5 лет, а первые стихи появились уже в 8. И, конечно, чтение книг постоянное. Ведь он много читал по воспоминаниям и одноклассников тоже. У него прозвище было Серега Монах, и вспоминали, что он все время был с книгой, все время под рубахой, под мышкой, все время книга. И помните, как мама ему говорила: «Ты лишнего-то не читай, читай то, что нужно, а много читать-то вредно».
А учился-то всего в церковно-приходской школе. Ну, тогда, наверное, были такие просто церковно-приходские школы, других-то не было.
Мама тогда называлась, да, земское училище четырехклассное, но, правда, он оставался на второй год за поведение, но тем не менее вот по окончании он получил похвальный лист, чем очень гордились родители, и там было за весьма хорошие успехи в учебе и отличное поведение. Вот так было написано.
Тогда еще был примерным мальчиком, можно сказать.
Да, поведение у него исправилось, когда он остался на второй год. Ну, то ли вот так было принято. Но похвальный лист, конечно, это гордость была родительская. Вот так, конечно, мы все родом из детства и из того места, как недаром же говорят, вот гений места, да, то есть место, где человек родился, что он впитал и культуру эту, место и людей, окружающих его.
Да, и теперь это практически такое святое место. Паломничества устраиваются в Константиново, да, и проводятся разные фестивали, песенные, творческие. Так вот Сергей Александрович всех объединяет любовью к песне, любовью к природе, любовью к своей родине. Давайте послушаем стихотворение «За горами», оно называется.
За горами, за желтыми долами протянулась тропа деревень. Вижу лес и вечернее полымя, и обвитый крапивой плетень. Там с утра над церковными главами голубеет небесный песок, и звенит придорожными травами от озер водяной ветерок. Не за песни весны над равниною дорога мне зеленая ширь. Полюбил я тоской журавлиною на высокой горе монастырь. Каждый вечер, как синь затуманится, как повиснет заря на мосту, ты идешь, моя бедная странница, поклониться любви и кресту. Кроток дух монастырского жителя, жадно слушаешь ты Ектенью. Помолись перед ликом Спасителя за погибшую душу мою.
Да, вот эти вот тоже религиозные мотивы, да, человек, который вот ходит в храм, да, он прекрасно понимает, о чем говорит Сергей Есенин, но получается, что он так, ну, скажем, несколько обожествляет, да, вот так очарованно любуется тем, что видит перед своими глазами. Скорее так, наверное, Анна Николаевна, да?
Ну да, ну и кроме того, это стихотворение посвящено первой любви его девушке, да. Но с религией отношения были сложные, и он сам писал, что рано посетили меня религиозные сомнения. В детстве у меня очень резкие переходы, то полоса молитвенная, то необычайного озорства, вплоть до богохульства. И потом и в творчестве моем были такие полосы. Хотя вот вместе с похвальным листом он получил Евангелие, и в 13-м году он другу пишет, что читаю Евангелие и нахожу очень много для меня нового. Но вот как он весь был вот противоречивый, херувим и хулиган внешний, и в то же время сильная, вдумчивая личность, о чем говорят вот его критические статьи, философия, поэзия.
Да, безусловно, очень умный человек,
да,
думающий.
И вот во всем у него, во всем было вот такое противоречие. И жизнь его — это какое-то вот такое, я бы сказала, саможигание даже. Потому что похабничал я и скандалил для того, чтобы ярче гореть. Вот такое сжигание себя. И с ранних стихов самых, вот даже в самых, ну, казалось бы, ну, такие благословенные вот пейзажи русские, в то же время все время печаль. Такая нотка печали, она все время присутствует.
Да, ну, во-первых, мне кажется, потому что ему дано некое было, как бы сказать, ну, такая прозорливость, пророчество какое-то,
да,
вот он это ощущал.
Поэтам,
да. И в то же время одиночество, несмотря на огромное количество друзей, несмотря на его сумасшедшее обаяние, да, вот эта золотая голова, сорви голова,
да.
Он все равно оставался очень одиноким человеком, наверное, потому что, ну, был все-таки, ну, гением, а гении не всегда одиноки. Мне хотелось бы вспомнить еще одно стихотворение, чуть-чуть его прокомментировать. «Царевна» оно называется. Давайте, Анна Николаевна, послушаем его.
В багровом зареве закат шипуч и пенен. Березки белые горят в своих венцах. Приветствует мой стих молодых царевен и кротость юную в их ласковых сердцах. Где тени бледные и горестные муки, они тому, кто шел страдать за нас, протягивают царственные руки, благословляя их грядущий жизни час. Все ближе тянет их рукой неодолимой туда, где скорбь кладет печать на лбу. О, помолись, святая Магдалина, за их судьбу.
Да, ну вот немногие знают, да, об этом эпизоде в жизни Сергея Александровича Есенина, да, что вот он был представлен императрице Александре Федоровне, да, даже говорил, что посвятит, напишет там ей книгу,
да, под, да,
да, вот
да.
Посвятит ей. Вот. Как же случился такой эпизод в его жизни? Он отправился на службу, да, по-моему, в январе 1916 года, его призвали на войну, да, но вот он,
да,
он получил назначение в
Царскосельский,
да, военно-санитарный поезд Ее Императорского Величества, вот государни как раз императрицы Александры Федоровны. И, кстати, интересно, что вот, как историки пишут, по рекомендациям Григория Распутина и Николая Клюева.
Да.
Да. И вот тут как раз он и выступал с Николаем Клюевым в Царском селе перед императрицей Александрой Федоровной, ее дочерьми, вот, и родилось вот такое вот стихотворение.
Да, был такой эпизод в его жизни. Ну, конечно, это не очень приветствовалось уже после свершившейся революции, поэтому Есенин, ну, не очень афишировал этот момент, хотя, да, все это было.
Либеральная общественность не как-то не слишком,
да,
не приветствовала отношение такое к монархии.
Да, да, времена были такие.
Да, и в то же время вот как человек он, то есть как поэт и как человек он рос, да, он развивался из этого мальчика золотокудрого, да, который пробовал себя, хотя вот стихи-то были замечательные, он постепенно становился таким вот уже именитым поэтом, входил в этот круг поэтический, вот как его воспринимали, как он относился вообще ко всему к этому, к славе, был ли он зависим от этого?
Ну, в 15-м году он появляется в Петрограде, и первым делом он встречается с Блоком, и вот Блок-то как раз очень высоко оценил его вот такие, как он говорил, свежие, чистые, голосистые, хотя, может быть, несколько многословные стихи, и он считал, что это настоящий самородок. Познакомился он и с Ахматовой, которая очень хотелось, как она вспоминает, назвать его Сережей и погладить по голове. Он читал очень громко, вообще-то удивительно. Вот, казалось бы, нежность в нем такая внешне. Кажется, что он нежно читает стихи. На самом деле это очень мощный такой напор. Он очень громко читал стихи даже. И, конечно, здесь рядом Клюев и вот эти поэты, ну, деревенщики, скажем так, новокрестьянские поэты. И Есенин, в общем, он счастлив, потому что его стихи принимают. И он и крестится, и носит лапти, и сапоги, и пьет из самовара, и тут и частушки.
Такой изображает из себя такого деревенского поэта.
Да, да, да.
Играет немножко на публику.
Да, его воспринимают как такого крестьянского орфея, такого, который поет для хороших нежных девушек. Девушки ходят толпой и визжат душка Есенин. И он очень быстро становится знаменитым. И Горький пишет о том, что это такой не столько человек был, сколько орган, созданный природой для поэзии. И его оценили, но и он очень быстро, конечно, уходит от этого крестьянского образа. И здесь уже он примыкает к имажинистам, и это уже и цилиндр, и пиджак, и галстук, и трость, и шляпа, и модные штиблеты. Опять друзья, и его просто рвут на части. Все хотят его заполучить в свои какие-то вот ваповцы, лефовцы. Вы знаете, как богат был Серебряный век на эти движения.
Да, всевозможные. Да. Каждый хотел отличиться и быть ни на кого не похожим. Хотя на самом деле все это как-то, все это вместе как-то было очень...
Но, к сожалению, конечно, это не истинные друзья. Все равно это вот люди, которые, ну, как прилипалы, они ели, пили за его счет, провоцировали его на скандалы. И ждали вот пробуждения в хмелю у него вот этого черного человека, а потом сплетни. Конечно, это зависть, потому что кумир, потому что любимец дам, да еще и женился на Федоре Дункан, да еще и поездка за границу. Но настоящих друзей не было. Действительно, было такое вот одиночество, при том, что вот он был публичен очень, сверхобщителен. Женщины его любили всегда, любого. И в то же время он вот невероятно одинок был внутри. И об этом стихи Пушкин говорил, что слово поэта есть суть дела его, да, и он пишет о том, что и нет за гробом ни жены, ни друга.
И... Горькие какие слова, да?
Да.
Сказать-то в молодом практическом возрасте, в отсвете славы.
Да, и еще одна строчка: среди людей я дружбы не имею. Вот все об этом, об его невероятном одиночестве на публике и в кругу, как бы, вот, обожателей.
Да, и в то же время, несмотря на вот эти вот огромные компании, да, то есть постоянные какие-то сборища, да, то есть какие-то вечера, казалось бы, да, и вот такое действительно одиночество. Многие вот сейчас спорят, да, то есть я вот чуть-чуть хотела другую тему еще затронуть, о революции, да, об отношении к власти, революции. Мне думается, что все-таки революцию он воспринял вот как-то так очарованно, как некое очищение, освобождение, да, потому что, ну, сложные были времена в России, сложно жили люди, и вот как-то как общее такое какое-то, вот общая какая-то надежда на изменение к лучшему, да, на какое-то вот преображение.
Да,
России.
И он был, конечно, не одинок, потому что многие, не все, далеко не все, но многие восприняли революцию действительно как некий такой вот прорыв, прогресс. Но, к сожалению, вот достаточно быстро наступило разочарование, и здесь вот Москва кабацкая, и, как вот Евтушенко писал, ну, вслед за Есениным самим, что вот он с этой тошнотворную революционную качку переживал в трюме русского кабака. Но даже вот в этот момент вот все равно он оставался... даже христианским поэтом, потому что природа его держала. И ее красота, она подвигала его все время на покаяние. И недаром же в 23-м году, чтобы за все грехи мои тяжкие, за неверие в благодать, положили меня в русской рубашке под иконами умирать. Но сложные были времена, и, конечно, революция сложно воспринималась, и в стихах это, конечно, у него нашло отражение.
Да, вот, мне хочется, что мы еще...
От такого принятия до вот отрицания.
Отрицания, действительно, совершенного, тех же друзей ГПУшников, которые его окружали.
Да.
Давайте послушаем уже практически школьное такое программное стихотворение «Ты жива еще, моя старушка».
Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе. Привет. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что ты, тая тревогу, загрустила шибко обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушине, и тебе в вечернем синем мраке часто видится одно и то ж, будто кто-то мне в кабацкой драке саданул под сердце финский нож. Ничего, родная, успокойся, это только тягостная бредь. Не такой уж горький я пропойца, чтоб тебя не видя умереть.
Да, вот получается, что он вроде уже и тянется, да, обратно к родине, где-то вот надо силы вот эти найти, да, а и там уже невозможно найти покоя.
Ну, кстати, он вот незадолго до смерти, он вообще-то редко посещал Константинова, то редко ездил к родным. Но вот в последние годы 7 раз он съездил в Константиново. И знаете, я один раз прочитала, что, ну, это, наверное, многие знают, что в семьях вот пуповину под избой закапывали, чтобы эта пуповина, она всегда тебя держала и всегда сюда, вот в родной дом притягивала.
Надо же, и какая вот интересная традиция.
Да, и вот она это вот притягивала его, эта пуповина. И ездил он в Константиново. Ну да, это все уже было не то. И Константиново тоже уже было не то, конечно. Уже и голод, и все прелести разрухи. В общем-то, они затронули всю страну, и его родные места тоже.
А я напоминаю, что для тех, кто только к нам подключился, у нас с вами программа «Книжный салон». Мы вспоминаем стихи Сергея Александровича Есенина, говорим о нем. Пожалуйста, тоже звоните нам в эфир, читайте свои любимые строки. Давайте еще одно стихотворение послушаем.
«Славь мой стих, кто ревет и бесится, кто хоронит тоску в плече, лошадиную морду месяца схватить за узду лучей. Тысячи лет те же звезды славятся, тем же медом струится плоть. Не молиться тебе, а лаяться научил ты меня, Господь. За седины твои кудрявые, за копейки золотых осин я кричу тебе: к черту старое, непокорный, разбойный сын. И за эти щедроты теплые, что сочишь ты дождями в муть, о, какими, какими метлами это солнце с небес стряхнуть».
Да, так все-таки Божий сын, да, или блудный сын, непокорный сын, но все равно сын, да, то есть вот как бы какой бы эпитет ни подобрать к этому слову, да, все равно сыном он оставался и родины своей, и Божьим сыном, несмотря на то, что много-много нагрешил и с душой своей много что сделал. Давайте послушаем звонок от наших радиослушателей. Да, здравствуйте.
Вечер, я очень люблю Есенина, и мне очень приятна эта передача. Вас беспокоит Наталья Николаевна Суслова.
Да, очень приятно, Наталья Николаевна.
У нас было очень много студентами вечеров, посвященных памяти Есенина, и один очень запомнился. Мы провожали мальчиков со второго курса в армию. И мама приехала с границы из Азербайджана, с границы из Турции. И провожали мы вечером памяти Есенина, стихами есенинскими. Это было настолько трогательно. Просто, знаете, мы приехали, мама из Грузии приехала, мама из Азербайджана приехала, мама. И они все пришли на вечер, и мы сделали прекрасный вечер о любви Есенина к родине, о любви Есенина к женщине. Они же уходят в армию, значит, девочек оставляют, родина тоже.
Да, да.
Это было потрясающе просто.
Потрясающе, да. Спасибо вам большое
и
за эту историю.
Я немножечко отходила. Мы не говорили о книге Прилепина. Жизель вышла изумительная совершенно биография Есенина. У меня почти все есть дома. Но вот такой биографии я сталкиваюсь впервые. Это действительно большой труд. И если кто-то не знает, я советую почитать.
Спасибо вам большое. Спасибо за подсказку.
И спасибо за такие прекрасные передачи и за вашу прекрасную гостиную.
Спасибо вам большое. Спасибо.
Ну, вот сам Есенин, он, вот, мне понравилось у Евтушенко в антологии русской поэзии. Вот он говорит, что сам неопределенен Есенин вот в истоках своего дара. Кто-то тайным тихим светом напоил мои глаза. И он не говорит «Бог», да, не говорит «народ». А вот это вот кто-то, в котором и Бог, и народ, и вот эта родная природа. И вот интересно, Евтушенко говорит, что тогда, когда были гонения на религию, все-таки вот поэзия Есенина была часовенкой христианства, куда мог зайти каждый. И это вот, наверное, мне очень нравится это высказывание.
Да, действительно.
И я знаю, да.
Как некий храм, да, в котором можно побыть наедине со своей душой, найти что-то вот для себя такое вот родное, забытое.
Да.
Какой-то утерянный рай, который вот как раз есть в стихах Сергея Александровича Есенина.
Действительно, это вот настолько русский поэт, настолько вот он выпотрошил свою душу и самого себя обвинил, и покаялся. Конечно, потрясающая поэзия. И он очень боялся опустошенности душевной. Мне страшно, ведь душа проходит как молодость и как любовь. Но вот, наверное, его страхи были напрасны. И вот эта душа, которую он нам отдал, потому что он сам о себе говорил, что я как божья дудка, которая отдает и не подпитывается. Так вот, нам он отдал эту душу, и, конечно, она не проходит. В этом смысле он может быть спокоен.
И последнее стихотворение, как говорят, написано даже кровью. То есть все, все отдано для того, чтобы мы могли с ним встречаться каждый раз, когда откроем томик стихов Сергея Александровича Есенина. До свидания, друг мой, до свидания.
До свидания, друг мой. До свидания, милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. До свидания, друг мой, без руки, без слова. Не грусти и не печали бровей. В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей.
Не очень несовершенное прочтение стихотворения, последнего стихотворения Сергея Александровича Есенина, но в нем вот, я не знаю, Николай, но мне вот ощущается, ну вот именно вот в этом варианте, да, в озвученном, в аранжированном, такая нездешность, да, вот как будто вот уже вот ну откуда-то из тех миров каких-то других к нам обращается Сергей Александрович, сам поэт обращается.
Да.
Ну да, это стихотворение по-разному интерпретировали. Есть роман Свертинского очень интересный, где вот там прощание все-таки с женщиной, с дамой. А здесь, конечно, здесь ни жены, ни друга, и непонятно, к кому он обращается. К желаемому, скорее, неведомому другу, которого у него не было, возможно, в жизни, ну, чем к кому-то реальному.
Да, сейчас оно, как бы наполняясь иным смыслом, обращается к нам, к его будущим читателям, к его теперешним читателям, к современникам 21 века.
Да, да. Ну и Маяковский, вот на вот эти последние строчки он, конечно, откликнулся: вечный антагонист и визави,
да,
Есенина, да, вы помните, для веселья планета наша мало оборудована. Надо вырвать радость у грядущих дней. В этой жизни помереть нетрудно, сделать жизнь значительно трудней. Но не нам судить, потому что вот Анатоль Франс говорил, что нельзя подходить с той же меркой к поэтам, да, какой подходят к людям благоразумным. И когда Есенин розу белую с черной жабой хотел на земле повенчать, задача архисложная. И, конечно, вот это его... Знаете, я однажды прочитала, что он стремился в жизнь небесную, в другую. Он стремился, чтобы душа покинула, наконец, тело, и там обрела покой.
Мне кажется, да, что он уже так измучился к концу, что, наблюдая вот эту вот агонию, вот эти встречи с черным человеком, что для него это было, ну, смерть — это было некое освобождение и какой-то покой душевный.
Да, да.
Как,
ну,
это не горько звучит.
Ну, лучше, чем он, не сказать. Коль черти в душе гнездились, значит, ангелы жили в ней.
А ангелы каждый раз появляются в нашей душе, когда мы читаем Есенина. И спасибо ему, низкий поклон за это, где бы он сейчас ни был, в каких бы мирах ни обитал. Спасибо вам большое, Анна Николаевна, за такой тонкий душевный разговор о великом поэте. Я думаю, что многие открыли для себя что-то новое. Может быть, по-другому узнали известного уже поэта. А с нами была Анна Николаевна Ефимова, главный библиотекарь исторической Романовской библиотеки, а мы говорили к юбилею поэта о Сергее Александровиче Есенине. Читайте хорошую литературу, читайте вместе с нами, читайте Есенина.
Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты.
Потом случается и плакать.
Я просто обожала раздваивать себя.
Следите мимо нас и простите нам наше счастье.
Счастливые семьи счастливы одинаково. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Программа «Книжный салон». Встречаемся в эту пятницу, читаем и обсуждаем.